не допускает идею жизни до гармонического воплощения. Основной тип червя на более высокой ступени организации явно сохраняется и у моллюсков, которых Линней прямо относил к вермис, и не без оснований. С тех пор, как организации и развитие этих животных стали более известны, оказывается, что они действительно имеют отношение к червям. Между прочим, по форме, ресничатым покровом и организации личинки моллюсков имеют много общего с трихофорой или лавеновской личинкой, свойственной многим червям. Впрочем, с эстетической точки зрения, у тех видов моллюсков, которые в своем развитии проходят через стадию личинок, вполне развившееся животное нисколько не превосходит свою личинку. Не то мы видим у насекомых, у которых червеобразная основная форма, находящаяся по новейшим научным мнениям в генетическом сродстве с кольчатыми червями, в своем обнаженном безобразии сохраняется только на стадии личинки, а в развившемся животном прячется под более или менее красивыми окрыленными покровами. Основной червь у насекомых, прикрытый снаружи, вбирается внутрь у позвоночных животных. Их чрево есть тот же червь не только в этимологическом, но и в зоогеническом смысле. Этот вобранный внутрь червь у некоторых позвоночных животных, принадлежащих классам рыб и земноводных, опять получает такое преобладание, что сообщает свою форму всему телу животного. Таковы в особенности змеи, которые изо всех позвоночных животных суть самые похожие на червя, а потому и самые отвратительные. Нет надобности распространяться о том, что это возвращение к червеобразной наружности связано у этих животных и с внутренним уподоблением червю, то есть с новым потенцированным самоутверждением злой жизни в ее кровожадном и сладострастном инстинкте. Преобладание слепой и безмерной животности над идеей организма, то есть внутреннего и наружного равновесия жизненных элементов, это преобладание материи над формой, наглядно выражаемое в типической фигуре червя, и есть лишь главная основная причина безобразия в животном царстве. К ней присоединяются еще две другие, также общего характера. Мы знаем, что бесформенность или неустойчивость формы сама по себе есть нечто безразличное в эстетическом смысле, например, бесформенные и бесцветные облака. Но когда в животном царстве бесформенность является на таких его ступенях, которые уже предполагают более или менее сложную и устойчивую организацию, то такое возвращение к элементарной протоплазме, будучи в прямом противоречии с данной органической идеей, становится источником положительного безобразия». Например, улитки и другие слизняки, кроме того, что они еще довольно ясно сохраняют безобразный тип червя, отвратительны также и по своей первобытной бесформенности и мягкотелости, совершенно не соответствующей их сравнительно сложной внутренней организации. Та же причина преобладания бесформенной массы делает некрасивыми и таких высших животных, как киты и тюлени. Впрочем, поскольку этот зависит здесь от чрезмерного накопления жира, следовательно, от излишнего питания, наша вторая причина зоологического безобразия, возвратная бесформенность, совпадает с первой – неистовость животного инстинкта. Это вполне ясно в случае тех домашних животных, которые становятся бесформенными и безобразными вследствие искусственного откармливания. Третья причина безобразия в животном царстве, и именно у некоторых высших позвоночных животных, лягушки, обезьяны, состоит в том, что они, оставаясь вполне животными, похожи на человека и представляют как бы карикатуру на него. Здесь нельзя видеть только одно субъективное впечатление, ибо помимо наглядного сравнения с человеком, у этих животных замечается действительное анатомическое предварение, антиципация высшей формы, которой не соответствуют остающиеся черты низшей организации, и это-то несоответствие или дисгармония и составляет объективную причину их безобразия. Под указанные три формальные причины или категории. Первое – непомерное развитие материальной животности, второе – возвращение к бесформенности и третье – карикатурное предварение высшей формы могут быть подведены все проявления животного безобразия в его бесчисленных конкретных видоизменениях и оттенках. Но и эти три причины, в сущности, могут быть сведены к одной, именно к сопротивлению, которое материальная основа жизни на разных ступенях зоогенического процесса оказывает организующей силе идеального космического начала. Теперь нам нужно рассмотреть, какими способами преодолевается это сопротивление и создается красота в животной природе. Чтобы в области той жизни, основная материя которой есть бесформенная слизь, а типический представитель червь воплотить идеальную красоту, мировому художнику пришлось много и долго поработать.